Dario Radio.
Dario Radio მოგესალმება და წარმოგიდგენ ტატიანა მონტიკს, ჟურნალისტს, მწერალს, პროზაიკოსსა და პოეტს, ქართული პოეზიის თარგმნელს, იოქს, ბუნებისა და მთების მოყვარულს, ერთი სიტყვით ძალზე საინტერესო პიროვნებას. უკვე მეცხრე წელია, რაც საქართველოში ცხოვრობს, ორ ვაჟიშვილთან ერთად და ჩვენი ქვეყნის დიდი მეგობარი და გულშემატკივარია. ტატიანა გერმანიის მოქალაქეა, წარმოშობით ბელორუსი. ჩვენ მოვიწვიეთ იგი, რათა თვითონ გაგაცნოთ თავისი ცხოვრება და შემოქმედება, დამოკიდებულება საქართველოსა და ქართველებისადმი. მოგესალმებით, ტატიანა.
გამარჯობა, ბატონ ირაკლი.
ტატიანა, თუ შეიძლება, მოდი ჩვენი ინტერვიუ დაიწყოთ ქართულად. მერე კი თუ სურვილი გაქვთ, შეიძლება რუსულზე გადავიდეთ, თუ კი ეს თქვენთვის უფრო იოლია.
მე ტატიანა მონტიკ ვარ, მე ბელორუსი მინსკიდან ვარ. Мы საქართველოში 8 წელიწად ცხოვრობ და ქართულ ენას სწავლობ. მაგრამ ქართული ენა ძალიან რთულია. Мы чем швилептан тбилисში ცხოვრობ, чем швилеби American scholarship дадиан. Мы мцерали вар, мы журналисти вар და ракиде.
არვიცი. Йога ხართ, მოგზაური ხართ. ბუნების მოყვარული ხართ, ადამიანების მოყვარული ხართ, ქართველების მოყვარული ხართ და ძალიან საინტერესო თარგმნელი ხართ, გალაქტიონს თარგმნით, ხო ეგრეა?
კი ბატონო.
ტატიანა, მოდი დავიწყოთ თქვენი ბიოგრაფიით. სად დაიბადეთ, სად გაიზარდეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ოღონდ მოდი ახლა რუსულად ვილაპარაკოთ, так будет легче.
Родилась я в Белоруссии, не в Минске, а в маленьком городке на границе с Россией, откуда родом была моя мама. Но всю жизнь мою в белорусскую бытность я жила в Минске. Ходила в школу в Минске, училась сначала в университете лингвистическом, а потом переехала в 95-м году в Вену, где закончила университет государственный Альма-Матер Рудольфина в Вене. В Вене
журналистику, факультет журналистики?
Нет, я училась на переводческом факультете, но у нас такой очень широкий спектр был образования, который мне помог потом во многие области как бы влиться, даже того сама не ожидая. Вот 5 лет я там жила и училась, и это как бы стало второй моей родиной, даже тоже неожиданно очень.
А потом?
После этого я уехала в Германию, в Берлин, и там жила 2,5 года. Работала в русской газете «Русская Германия», «Русский Берлин», а также в отделе по связям с общественностью в немецком Бундестаге. Объездила почти что всю Германию, в командировках была там.
Как интересно. А эта газета была независимая?
Да, это была частная газета, основанная русскими эмигрантами, братьями из Киева. И это была очень интересная команда. Потом они создали еще и радио, правда, это я уже не застала. Первые где-то вот 5 лет существования газеты я там работала. Для них очень много писала на берлинскую тематику.
Татьяна, я все время хотел спросить, и почему-то никогда не спрашивал. Ваша фамилия – это белорусская фамилия или французская, может быть?
Это белорусская фамилия, редкая довольно-таки. Она, скорее всего, южно-белорусская. И какое-то время назад я даже нашла своих родственников, или они даже меня нашли, которые живут в Америке, которые давно эмигрировали еще, по-моему, после Второй мировой войны. Но какие-то французские корни там наверняка есть. Моя тетушка производила какое-то исследование и сказала, что в нашей семье явно прослеживается французская кровь.
Интересно, потому что фамилия действительно очень оригинальная. Звучит. Монтик.
Зонтик.
Татьяна, потом, как я знаю, вы вышли замуж в Германии, да? И, может, расскажете всего несколько слов? Об этом тоже.
Да, я вышла замуж еще, когда жила в Австрии. И мой муж дипломат. Мы с ним, благодаря его работе, поколесили по миру. Мы работали вот в Берлине, он немецкий дипломат. Потом в Украине, и после этого в России, в Санкт-Петербурге. Потом приехали сюда.
Это который год был? Сколько лет прошло? 9, да, кажется.
Да, мы приехали сюда в 2010 году, и у нас был второй малыш, которому был 1 месяц. То есть посчитайте, что он здесь вырос. Он такой у нас полугрузинский мальчик получается.
Кстати, ваши ребята, ваши мальчики грузинский знают, наверное, или нет?
Знаете, они понимают многое, не все скажу, но понимают, особенно маленькие, потому что у маленького была няня грузинка, Гурийка, очень теплая, сердечная женщина, и она его учила с самого рождения грузинскому языку. И он очень хорошо понимал и знал и говорил до, наверное, 5-летнего возраста. Потом он пошел в американский детский садик, и это немножко подпортило его грузинский. А до этого он замечательно общался с грузинскими ребятами и даже был заводилой. Когда приходил в садик, я помню, дети кричали: «Тео Мовида! Главарь пришел!»
Татьяна, если можно, давайте расскажем нашим слушателям о вашем творчестве, а потом о вашем отношении к Грузии и грузинам. Это два блока таких обязательных, а потом о разных вещах тоже можем поговорить, на ваше усмотрение. Я читал вашу прозу, вашу поэзию, ваши журналистские блоги, эссе, читал интервью с иностранцами. Я сейчас скажу заранее, об этом мы потом поговорим еще более подробно. Но сейчас я скажу, что вы вели радиопрограмму «Georgia in my heart» на радио Монте-Карло. И, кажется, 40, да, 40 или даже больше интервью записали с иностранцами, которые в Грузии долго живут и уже хорошо знают и представляют себе, кто такие грузины, что такое Грузия. У всех некоторые эти интервью я уже перевел на грузинский, и мы собираемся в конце года составить сборник этих рассказов. Фактически это рассказы, которые вы записали, и издать как на грузинском, так на русском и на английском. По-моему, это будет очень хорошее дело, хорошая вещь и интересное чтение, как для иностранцев, так и для грузин, потому что это в какой-то степени взгляд со стороны и очень интересные тексты. Очень интересные у вас собственные тексты. Хочу, чтобы вы об этом как-то нам рассказывали, как вы начали писать и какое у вас отношение к собственному творчеству. Вот, если можно, прошу.
Ну, мне кажется, что в Грузии не писать невозможно, потому что вдохновение тут просто зашкаливает. У меня, правда, открылась такая вторая струя, потому что до этого я занималась, до приезда сюда я занималась практически только журналистикой и мало писала что-то чего-то другого. А приехав сюда, все изменилось. Ну, пошли просто стихи из меня, и рассказы, они просто выливались. Надо было только записывать. Вот. И прожила я где-то, наверное, год или полтора, и поняла, что у меня таких очень много знакомых, которые могли бы тоже что-то рассказать про Грузию, как и я рассказываю в своих эссе. И я стала просить у них написать какой-то рассказик для меня, что их удивило, что поразило, что было шоком, что понравилось, что не понравилось. Ну, вот ходила к людям, приставала: «Напиши, напиши». А они уже знали Грузию так не со стороны, а уже изнутри, потому что они тоже жили уже минимум 2, 3, может быть, 5 лет в Грузии. Некоторые даже уже и почти что под 20 жили. Американка моя подруга лучшая. Вот. И таким образом вот насобирались эти рассказы. И когда я встретила однажды ребят-единомышленников с радио Монте-Карло, они предложили мне сделать передачу и как бы с помощью этой передачи собрать денег на книгу. Нам дали эфир на радио, но мы работали безвозмездно. То есть мы собирали компанию людей, которые готовы были с нами пообщаться на тему Грузии, их сердце. и проводили эти интервью. Очень интересно проводили тоже время в беседах во время интервью и еще за кадром. И выпускали эту передачу с февраля 2013 по конец мая 2013 года. Это было в прайм-тайм, это когда самое лучшее время вещания, в пятницу вечером.
А почему это прекратилось?
Дело в том, что мы это делали, как я сказала, безвозмездно.
А почему?
Радио только предоставило нам бесплатно эфир. Они сказали, что это уже хорошо. Мы думали, что мы найдем спонсоров. И мы в каждой передаче говорили о том, что мы ищем спонсоров для передачи и для книги. Но я думаю, что главная проблема была в том, что это радио было на русском языке. И, наверное, все-таки публика была очень ограниченная. Не знаю, насколько популярно радио Монте-Карло, и, как по мне, музыка была замечательная во время
передачи. Кому это принадлежит? Я, честное слово, не знаю.
По-моему, даже его уже нету, если я не ошибаюсь.
Да, кажется, его уже не существует. Да. Это было грузинское радио?
Да, это было грузинское.
А при чем тут Монте-Карло при чем?
Ну, я думаю, это какой-то был франчайзинг. Это радио, которое есть тоже в России, в Украине, и они, наверное, покупали лицензию и делали по похожей схеме.
Вот. Понятно, сейчас я понял.
Да. Вот. И мы делали эту передачу с огромным энтузиазмом, с большой любовью. Нам ничего не платили, но у нас был такой полет творческий. И, кстати, благодаря этой передаче я познакомилась с очень интересными людьми. Многие из них стали моими друзьями.
Я сам слышал несколько ваших интервью на этом радио. Я слушал эти передачи и могу подтвердить, действительно, это очень-очень интересно и очень от всей души сделано.
И надо сказать, что эти люди все с такой любовью, с таким теплом относились к Грузии, что даже от них, общаясь с ними, от них узнавал какие-то новые аспекты, которые, может быть, сам не замечал, и начинал еще больше любить Грузию. Это, в принципе, была такая и моя идея, что вот я сейчас узнаю у других, что они любят в Грузии, и посмотрю еще одним глазком, как бы оценю себя, примерю этот аспект к себе, и я понимала, что я открываю для себя все больше и больше интересного.
Да, действительно. Вот я недавно прочел ваш блог «Как Грузия учит йоги». Грузинская йога – это просто что-то поразительное. Это точка зрения ваша, и как вы это воспринимаете, и как вы это передаете. Это очень интересно. И, по-моему, в первую очередь, это будет интересно для нас, для грузин. Так что большое вам спасибо, что вы это написали, это делаете, и мы, надеюсь, вместе эту книгу выпустим, рано или поздно. И спонсор тоже появится, наверное.
Я тоже очень надеюсь на это и думаю, что эта книга будет полезна, правда, для всех, потому что для грузин это таким будет маленьким зеркалом, оно будет не кривым, может, для некоторых покажется кривым, но я думаю, нельзя будет не увидеть то, что все люди, которые давали интервью, которые писали рассказы, они делали это с любовью. Знаете как, я думаю, что писать и заниматься творчеством, не имея любви в сердце, невозможно. И, в принципе, такие люди и к нам попадали на передачу и для рассказов.
Знаете, Татьяна, наверное, возможно, но ничего хорошего из этого не выйдет просто. Это будет абсолютно только от ума, и это будет не от сердца. И это уже поэтому будет плохо.
По-моему. Да, я согласна, вы правы, Ираклий.
Татьяна, давайте вспомните что-либо такое очень интересное из опыта ваших передач, как вы записывали, как там очень много интересных моментов и таких курьезов даже, возможно, и многие вещи для грузин будет, наверное, как бы открытием самого себя даже в том смысле, что что-то можно увидеть, узнать что-то новенькое о себе. И это может оказаться очень интересным. Если можно, расскажите, вспомните что-нибудь.
С удовольствием. Сначала у меня в передаче было много девушек, которые вышли замуж здесь и которые тоже испытали шок, несмотря на то, культурный шок, несмотря на то, что они вышли замуж в стране, которая принадлежала к бывшему Советскому Союзу. Но были очень многие нюансы для них, которые им нужно было преодолеть. Например, вот отношения в семье, например, отношения между мужчинами, когда они выходили, например, замуж, это где-то было там, скажем, в Москве или там где-нибудь на Урале или в Украине. Как бы они знали своего мужа с одной стороны, а потом они приезжали сюда вместе с мужем и знакомились с семьей, знакомились с друзьями и понимали, что тут уже совсем другой социум. И им было непросто. Например, вот одна девушка рассказывала о том, что у нее волосы стояли дыбом, когда она увидела мужчин, которые гуляют в парке за ручку, например, или сидят на лавочке вместе, или когда мужчины празднуют женский праздник вместе в мужской компании.
Без женщин.
Без женщин. И они тогда не понимали, что в Грузии мужская дружба – это святое. И, кстати, потом я написала рассказ, а он как бы у меня написался на основе одного из моих тостов. Потому что однажды я сказала во время одного из тостов, одного из застолий, что я бы хотела родиться в следующей жизни в Грузии, но мужчиной. Потому что только таким образом я смогла бы узнать про знаменитую и умопомрачительную мужскую дружбу в Грузии. Такой, наверное, нигде нет.
Это очень-очень-очень лестно. И я просто рад, что я с вами познакомился. И существует подобная возможность, чтобы узнать, какое мы впечатление оставляем на наших друзей. Но только не грузинских друзей. И, по-моему, это очень, очень интересно, мягко говоря, даже больше, чем просто интересно. Это в какой-то степени переворачивает наше представление о собственной нации и о наших традициях. И в то же время я абсолютно с вами согласен с большинством тех ваших респондентов и сами ваше представление о Грузии. И те минусы, и те негативные моменты, которые также замечены и увидены, и изложены, они реальны. И поэтому мы должны об этом думать и как-то изменять себя и стараться во всяком случае. Татьяна, может, я очень много говорю, извините, но вы должны продолжить сейчас и сказать о вашем отношении к Грузии, к грузинам. Мы такая нация, которая ищет сердечность, ищет любви, ищет добра, ищет тепла. А как вам известно, наши соседи любят Грузию без грузин. Им нужна эта земля. Но мы сами никому не нужны, к сожалению, к ужасу. Мы как-то хотим сохранить себя и свою страну, свой народ, свои традиции. Вот скажите что-нибудь об этом, ваше мнение.
Ну, я хочу сказать, что, наверное, я надеюсь, что вы не совсем правы, и что соседи все-таки любят и Грузию, и грузин вместе с Грузией. Отдельные политики, может быть, думают по-другому.
Я это подразумевал. Политики, наверное.
А то, что я не одна такая, которая любит грузин, именно грузин, на этой прекрасной земле, за их душевность, за их сердечность, гостеприимство, неподдельную доброту. Я уверена, что таких очень много, и я знаю таких людей, и знаю, кроме того, людей, которые, как и я, решили, что они не хотят уезжать отсюда, что им тут комфортно, и они тут хотят жить. Но вот у меня история такая, ее друзья мои знают, я, наверное, ее уже очень часто повторяла, но, наверное, наши слушатели еще не слышали. Это такой феноменальный опыт мой личный был. Я приехала, как я уже сказала, сюда, и у меня был грудничок, малыш, месяц. Я его носила на себе, ну, полгода минимум, пока он не стал слишком тяжелым. Я даже думаю, что я еще мало видела Тбилиси. Я гуляла вот по Ваке, где-то гуляла в парке, в лесу. Больше в лесу, чем в парке, потому что тогда парк Ваке такой был не очень благоустроенный. И поражалась тому, как люди воспринимают моего ребенка. Мне предлагали присесть, покормить его, отдохнуть, попить воды. Когда я была с двумя детьми, это вообще было что-то. Я чувствовала себя Мадонной. Все трогали старшего сына за головку. Все хотели что-то ему дать, конфетку какую-то. Все говорили комплименты. Люди выходили из магазинов, приветствовали нас. Он спрашивал: «Мама, почему так все на нас смотрят? Мы что, такие одни дети?» Я говорю: «Ну, знаете, вы, наверное, другие немножко дети. У вас вот, у тебя, потому что брат еще был такой, еще непонятно, какие у него были волосы, а у тебя светлые волосы, еще локоны такие у тебя. Поэтому ты необычный для них, и они вот себе выражают свою ласку и доброту». Это, наверное, было вот, ну, в течение месяца, где-то так. И однажды мы сидели на балконе, я еще вот правда не видела Грузии, нигде не путешествовала, ничего не смотрела, даже Тбилиси не видела как следует. Просто вот эту вот доброту чувствовала, она была в воздухе везде. Но, может, еще контраст был с Питером, потому что мы приехали из Петербурга, там было все немножко иначе. И сидели на балконе, пили вино, и из меня вырвалась такая фраза, я потом это уже вспомнила, подумала, это была какая-то такая роковая фраза. Я сказала: «Я отсюда не уеду». Ну, муж засмеялся и сказал, что как интересно, говорит, откуда ты знаешь, что тебе тут понравится. Я говорю: «Я знаю, я это чувствую. Это вот мое место, где мне хорошо».
Вы интуитивно почувствовали, да, что-то такое, которое здесь в воздухе присутствует, видимо.
Да, это любовь, которую нельзя не заметить. Я не знаю, кто не заметит любовь, которая есть в этой стране, буквально вот в каждом кубосантиметре воздуха.
А в то же время я могу сказать, что мы сами это не очень-то и ощущаем, между прочим. Это для вас, для иностранцев, это какая-то странная такая реальность. А для нас это мы не можем. Я когда об этом рассказываю моим друзьям, что вот так у них такое отношение, такие у них ощущения, и так они это воспринимают, они удивляются, что о чем идет речь. И вот поэтому надо как-то это все осознать и осмыслить. И спасибо вам за это еще раз. Да, продолжайте, если можно.
Знаете, я думаю, многие люди, родившиеся здесь и не узнавшие другого, конечно же, этого не оценят. А если вот выехать куда-то, пожить, вот почему грузины не могут жить, скажем, во многих странах других мира? Почему им так плохо без родины? Вот потому что именно этого им не хватает, вот этот феномен. Я знаю много украинцев, русских, белорусов, которые живут за границей себе припеваючи и не скучают так сильно по родине, нету такой привязки к родине. А грузины, посмотрите, грузины не могут жить, очень многие без родины. И даже если работают за границей, потом возвращаются, мечтают о том, чтобы вернуться домой, хотя бы уже свои пожилые годы прожить на родине.
Да, ностальгия и эта тяга к родине действительно существует. И у большинства грузин, которые эмигрировали во Францию, по-моему, у них просто не было и потомства. Хотя, наверное, не совсем корректно будет сейчас на эту тему говорить, но у меня такое ощущение, что грузины за границей чувствовали себя как на другой планете. Чего-то там главного не хватало, кислорода или чего-то. Возможно, даже они хорошо жили по сравнению с советским бытом и так далее и тому подобное. Но это же не главное. Главное – эти отношения, взаимоотношения, которые действительно, наверное, уникальны. Если не уникальны, то, во всяком случае, очень редки. И вот вы сами скажите, действительно, может, я это выдумываю?
Мне приходит сразу в голову такая вещь. Я никогда в жизни, в мире, в другом месте мира не слышала о том, чтобы мне кто-то рекомендовал человека и говорил про него так: «Это мой лучший друг, я его знаю с детского садика». Вот если я кому-то расскажу, там в Беларуси даже, откуда я родом, вот я дружу с этим человеком с детского садика, это ничего не говорит. То есть это, ну, из детского, ну и что? А тут это показатель, тут мы росли вместе, мы прошли вместе долгий путь, мы съели 7 пудов соли, я могу на него положиться, я могу за него ручаться, это приличный, хороший человек.
Это очень интересное замечание, вот что вы сказали. Как бы мелочь, как бы деталь, но все-таки это говорит об очень многом, об отношении людей друг к другу. Продолжите, если можно. Это интервью
Однозначно.
с вами, а не со мной.
Однозначно. Что еще такого интересного рассказать про взаимоотношения, чего нету в других местах мира? Но вот, например, если я сравниваю даже ту же Германию и Австрию, да, это две страны, казалось бы, немецкоговорящие, и Австрия немножко ближе к Грузии, чем Германия, потому что
Темпераментом.
Темпераментом, потом вот этой вот вежливостью, вот этой непрямотой. Кстати, прямота – это тоже очень интересная вещь, очень интересный феномен.
Прямота... Непрямота – это деликатность, что вы подразумеваете?
Я бы сказала непрямотой, то есть когда человек деликатно выражает, да, свое отношение, свои мысли. Если немец скажет в лоб все, что он думает, то австриец скажет очень вежливо и завуалированно. И мне это всегда в Австрии очень импонировало. Я не переношу, когда мне вот просто вот что-то рубят с плеча, и я к этому не готова, и я даже не могу ответить так быстро. И вот в Австрии и в Грузии это есть, а в Грузии это еще больше выражено. Есть люди, конечно, которым это, может быть, не нравится, что непонятно, что про тебя думают, с тобой вежливые, но что там у них на уме, никто не знает. Может, они там еще 10 разных гадостей скажут за глаза. Если честно, вот по моему опыту, мне больше приятно, когда со мной ведут себя именно вежливо, деликатно. А уже там потом, что думают, это уже такой вопрос десятый, потому что еще не зависит от того, как близки мне эти люди и так далее. Это очень такая важная для меня вещь. И вот она в Грузии очень сильно бросается в глаза.
Сейчас я подумал, возможно, у вас контакт с определенной категорией людей, а в разных категориях социальных, возможно, разные взаимоотношения или нет? Вы можете об этом что-нибудь сказать? Это общие ваши наблюдения?
Интересный вопрос. Я думаю, что в общем это можно применить ко всем слоям общества, но, конечно же, бывают нюансы в разных слоях общества, это однозначно. Но вот у меня интересный был такой опыт с продавцом овощей и фруктов недалеко от моего дома в магазинчике. Он был невероятно вежлив, невероятно деликатен. Он постоянно делал мне комплименты. Кай-го-го-хар, кай-го-го-хар. Я у него покупала, правда, тоже много, постоянно. Если там меня, например, долго не было, где-то в отъезде была, он постоянно меня спрашивал после приезда, где была, что такое, интересовалась, все ли в порядке, как дети. Вот. И так где-то продолжалось года два. А потом я однажды у него что-то купила, тоже много, и, услышав какую-то нереальную сумму, которую он мне назвал, ошалела и сказала: «Как это? Пересчитайте, пожалуйста, что-то вы неправильно посчитали». Он там мне сначала с пеной рта доказывал, что это правильная сумма, но потом очень зло стал пересчитывать. Я уже увидела это как более реальное лицо его. И оказалось, что где-то на лари 12-13 он меня обманул на самом деле.
А он обманывал заранее, сознательно, или была это какая-то ошибка?
Ну, я так подозреваю, что на какие-то там 2, 3, 4 лара, может быть, он меня и раньше обманывал, просто это не замечала я. А потом, когда я вот так вот его уличила в такой крупной лжи, он очень невежливо себя повел. И где-то года полтора, наверное, я к нему больше не приходила. И он смотрел на меня, я видела, что ему было стыдно, но он не признавался в этом. А потом я решила дать ему еще один шанс. И у нас сейчас опять замечательные отношения. Правда, никто ни перед кем не извинялся, но я от этого не страдаю, и я этого от него даже не ожидала. Но я вижу, что он мне благодарен. Я не думаю, что он меня больше обманет.
Вы прекрасный психолог и прекрасный человек, Таня. Я просто не могу это не сказать и не подчеркнуть. Просто поразительная история. И ваше отношение к людям, даже к таким, которым, по-моему, которые не заслуживают такого человечного отношения, все-таки вы как-то, по-моему, вы на нас действуете с наилучшей стороны. И поэтому мы такие хорошие, что с вами у нас отношения. Так что все идет от вас, Татьяна. Вы самый центр всего того, о чем мы сейчас говорим.
Спасибо большое, Ираклий, но я думаю, что вы тут немножко преувеличиваете. Тут вокруг такие замечательные люди, и одна из них может быть под большим вопросом.
Татьяна, я ничего не преувеличиваю. Если и преувеличиваю, то это на самую малую толику. И поэтому это ничего не изменяет по сути, по существу. Татьяна, если можно, скажите о ваших переводах. Вы переводите Галактиона, о вашей поэзии, о вашей прозе, о вашем творчестве, скажите, если можно.
Ну да, я, когда у меня есть свободное время, пишу рассказы, пишу прозу. И в последнее время меня, правда, очень заинтересовал Галактион Табидзе, хотя скажу, что это даже не в последнее время. Это уже давно, но тогда у меня не было возможности заняться этим. Но помню, что в самом начале моего пребывания здесь я пробовала учить грузинский язык, это было очень сложно, и я в один момент как бы почти что сдалась. И сказала, что нет, я это не осилю, к тому же тогда еще не знала, как долго мы тут будем жить. И я сказала такую вещь, тоже как бы роковую, что, наверное, я когда-нибудь выучу грузинский, но только для того, чтобы понимать, читать и переводить Галактиона Табидзе. И тут судьба в прошлом году благоволит ко мне, и с помощью моей хорошей, доброй подруги я нахожу замечательного педагога Манану Квачадзе, которой я очень благодарна, который, оказывается, тоже большой любитель творчества Галактиона Табидзе. И мы с ней сходимся на этой теме, и вот с тех пор у нас с ней вот такой любовный треугольник с Табидзе.
Да, прекрасно. Я Манану знаю, она прекрасный человек. Очень давно, когда мы были студентами, еще тогда мы познакомились. А если можно, расскажите, как вы учите грузинский? Это так классический стиль, как что тексты надо прочесть, а потом рассказать? Или как вы учите грузинский, если можно?
Первые мои три подхода к грузинскому языку были немножко другими, чем тот, который сейчас у нас с Мананой. Я училась сначала в американском языковом центре, и мы учили больше разговорную речь, общение ежедневное в магазине, в ресторане. Мы мало уделяли внимания письму, чтению. Учили какие-то стандартные фразы. Так вот я закончила два курса, а до этого я занималась просто с педагогом, я изучала алфавит, там что-то очень элементарное в грамматике. Потом у меня был большой перерыв, я очень многое забыла, и вот с Мананой прошлой осенью мы начали учить заново, и я почувствовала себя очень счастливой, потому что я все-таки по профессии тоже лингвист, я учила немецкий и английский языки в университете. И мне очень хотелось всегда, чтобы со мной занимались академически. И вот это то, что Манана как раз умеет и знает и хочет делать со мной. И я думаю, это как бы лучший путь для нас. Мы учим последовательно грамматику. Сейчас мы занимаемся глаголами, которые мне очень сложно даются. И вторая часть наших уроков обычно посвящена стихам.
Я очень вас прошу, может, вы прочтете нам свои стихи и переводы?
Ну, вообще-то, я не очень люблю читать свои стихи, не знаю, как-то мне немножко даже стыдно. Но я попробую одно стихотворение все-таки прочитать. Оно такое очень сентиментальное. Называется «Не отпускай». «Не отпускай меня, Кавказ. Ты вдохновение много раз одаривал меня с лихвой. Моя защита и покой. Не отпускай меня, молю. Здесь просто даже на краю, над пропастью баланс держать и взоры в небо направлять. Не отпускай меня, держи, мне в сердце мудрость посели, сомненьем горьким разлучи, в свои объятия заключи. Не отпускай и приголубь, проникнуть помоги мне вглубь того, что истиной зовут. Она в твоих вершинах, тут. Не отпускай меня, Кавказ. Это перевод стихотворения Галактиона «Усик Варлот. Без любви». Такое проникновенное стихотворение меня очень сильно задело. И перевод написался очень быстро. «Без любви на небе солнце не сияет, ветерок не веет, лес не шелестит. Без любви ничто красы не порождает, и бессмертие душу в гости не манит. Но любовь последняя, иная, как цветок осенний краше первого цветка, к буйству страсти больше не взывает, и от юности упорства далека. Словно полевой цветок прекрасный средь осенних вырос холодов, и не ветром, бурей он обласкан, вместо страсти нежности покров. Но и тот подвержен увяданию, грустно, нежно о былом скорбит. Без любви бессмертия не бывает. Нет бессмертия даже без любви».
Очень хорошо, большое вам спасибо. А сейчас, если можно, о вашем отношении к горам. Вот я сейчас меня неимоверно влекут горы. Это из вашего блога. У каждого человека есть место, где ему особенно хорошо, где раскрывается его душа, а вместе с ней и внутренний потенциал. Меня неимоверно влекут горы. К тому же я люблю жить в тепле, в теплом климате, среди теплых людей. Скорее всего, именно поэтому мне так хорошо в Грузии, хотя выросла я в Минске, а училась в Вене. Об этом расскажите, о нашем отношении к природе. Я могу сказать, что мы природу, большинство из нас, во всяком случае, не замечаем. Это как кошмар. В отличие от нас, у вас абсолютно другое восприятие природы, наших гор. И элементарно, вот что вы написали о Вакис-парке, что там строят и уничтожают лес, деревья. Да, конечно, существуют в Тбилиси определенные люди, и, к сожалению, не очень много, которые борются, партизанами, борются партизанскими методами, чтобы защитить нашу природу. Но их очень мало. Большинство из нас, я во всяком случае, и мои друзья тоже, городские жители, как-то для нас природа как бы где-то рядом. Но мы ее не воспринимаем от всего сердца, от всей души. Как-то это для меня почему-то до сих пор я всю жизнь, хотя в то же время, я хочу подчеркнуть, когда я был, например, в Тушетии, я чуть с ума не сошел от восторга. Я два раза был в Тушетии, тогда я не был еще хром, хромоножкой не был, и мог ходить в день 20 километров, и там было просто прелестно. Я в этнографии работал, и фактически всю Грузию тогда, и там уже мы походы, тогда были молоды, ходили, и также, когда мы были студентами, мы участвовали в реставрационных экспедициях. Так что я Грузию более или менее знаю, но вот ощущение того, что я часть той природы и ощущение того, что без этого меня нет. У меня фактически такого ощущения нету, к сожалению. Я как-то так говорю сейчас, не очень понятно, возможно, но все-таки вы, наверное, поняли, что я подразумеваю. Если можно, скажите о вашем отношении к природе, к горам и к Грузии.
Знаете, я выросла в равнинном ландшафте. И, по-моему, самая высокая точка в Беларуси – это Минская возвышенность, 150 метров над уровнем моря. Я, наверное, не понимала, что мне нужны горы. Как я могла, если у меня не было опыта? Потом я поехала жить в Австрию. Там немножко у меня изменилась перспектива. Но Вена – это тоже такое предгорье, да? Там начинается только Венский лес. И я в Вене жила большую часть времени, я не так много проводила в горах, занималась больше учебой, но какой-то уже момент у меня отложился в голове, что это очень круто, что это что-то другое, что это неимоверная энергия и перспектива другая. А потом уже, когда приехала в Грузию, после Питера, где вообще там ноль, по-моему, зиро-зиро над уровнем моря, еще больше оценила что такое горы. И я помню, что мои друзья тбилисские постоянно смеялись надо мной, когда я говорила, я утром поднялась в горы. Это означало, что я поднялась на черепашку. А для них, они смеялись, говорят, это не горы. Я говорю, для меня это уже горы. И потом, когда поехала первый раз в Ванетию, я помню, мы поднимались по этой дороге, уже новой дороге, это был 12-й год. Мы останавливались, я была за рулем, и у меня слезы стояли на глазах. Вот это такое было впечатление мощное.
Да, мощнейшее, с вами это что-то грандиозное.
Когда вот эти горы, потом скалы, а на скалах сосны. Прямо вот так вот вертикально стоят, и скала буквально вертикально, и сосна вертикально. Для меня это было что-то уму непостижимое. Мы тоже очень много ходили, были на леднике, поднимались над Мести, поднимались на гору, которая напротив Мести, где сейчас вот горнолыжный курорт. У меня было потрясение. И я так поняла, что я уже привыкла вот к этим подъемам, и что для меня вот даже, скажем, там несколько дней без подъема вверх, скажем, на Тбилисские горы, уже не та жизнь совсем. Это очень сложно. Я люблю заниматься спортом, бегать, но мне трудно уже бегать, например, без гор. Вот просто по равнине это какое-то просто, ну, депрессия уже у меня начинается. Я думаю, это еще, наверное, качество, может быть, ума, может быть, йога что-то меняет, потому что горы, природа, тишина – это очень тоже много в моей жизни значит. Не тратить энергию зря, на пустую болтовню, питаться энергией гор и потом переводить эту энергию во что-то другое. Ну и к тому же я скажу, что мой покойный отец, царствие ему небесное, он был походник, он очень любил горы, он мечтал жить в горах и пел песни Высоцкого, которые тоже о горах. Я это как бы, наверное, с молоком не матери, а отца впитала. И я никогда
с песнями отца.
И когда я помню, первый раз мы попали в Боржомский национальный парк, и там буквально немножко погуляли, это был, наверное, первый год еще моего пребывания здесь. Я стояла, смотрела на всю эту красоту, закрыла глаза и представила, что я сейчас смотрю на это все глазами моего отца, которого уже не было в живых. Я открыла глаза и говорила: «Папа, смотри». И вот я верила, что он сейчас вместе со мной смотрит и радуется, и любуется. Может быть, как-то мне от него передалось это тоже.
Да, это поразительно. Вот я сейчас прочел в вашем блоге. Я думаю, что мы все рождены для того, чтобы заниматься самосовершенствованием, становиться более осознанными, идти по жизни, ценя и смакуя каждое мгновение. Вот вы, по-моему, так и живете действительно, реально. Каждое мгновение для вас какое-то счастье. И вы смакуете это, и цените это. Скажите.
Ну, я стараюсь, конечно. Я, наверное, думаю, что вы преувеличиваете, оценивая меня так. Но, да, есть такое во мне, что мне хочется так жить, и я стараюсь так жить, да.
Йога вам в этом очень, наверное, помогает. Скажите о йоге.
У меня такая есть аксиома, что некоторые мудрые люди говорят, что йогой надо заниматься в горах. А я думаю, наоборот. Что когда ты в горах, йогой заниматься не надо, она уже сама тобой занимается.
Прекрасно, прекрасно. Татьяна, я хочу попросить вас, чтобы вы дали мне разрешение переводы ваших блогов и ваших интервью прочесть в Дарио Радио. Мы хотим сделать цикл на основе ваших материалов. Я попрошу мою жену, и она будет читать те... Я уже перевел несколько, примерно 10 текстов ваших интервью. Мы вместе будем записывать. И каждую субботу, ну, пока места хватит у нас энергии, мы будем и переводов будем транслировать, переводить, читать ваши материалы. Вы даете нам это разрешение?
Я буду очень счастлива, если вы сможете такой проект реализовать. Хотела только еще заметить о том, что вот эту программу, которую мы делали с друзьями, «Грузия в моем сердце», «Georgia in my heart», мы делали втроем. Это была Юлиана Беланишвили, вторая фамилия у нее Грин, и Денис Асланов, он был радиопродюсером, и он делал, также начитывал тексты. И, к сожалению, в этом году его не стало. Он скоропостижно скончался, а он был как бы голосом нашей передачи. И я думаю, что он там свысока будет слушать нас и радоваться еще больше, что наш проект не умер.
Царство ему небесное. Да, очень хорошо, если раз вы приветствуете наше решение. Я думаю, что это будет очень хорошо, если мы не просто книгу издадим, но также и интернет-радио будет передача ваших текстов. Я перевожу, Манана будет редактировать, два текста она уже проредактировала, и поэтому какой-то уровень профессиональный у нас уже гарантирован. Ваша учительница будет нашим редактором, так что, по-моему, неплохие перспективы. Может, еще что-нибудь вы скажете?
Ну, я думаю, что очень многое о том, что я хотела бы и могла бы сказать, можно будет узнать вот именно из этих ваших дальнейших передач. Потому что там люди будут говорить о своем отношении к Грузии в разных аспектах. С экономическим подходом, например. У нас там выступал очень интересный один экономист и бывший директор Международной школы экономики. Говорили мамы и женщины о том, как им видится восприятие женщины в грузинском обществе. Говорили люди, занимающиеся музейным делом, о том, как они путешествовали по Грузии на маршрутке, скажем, да, про такую очень щепетильную тематику у нас была часть передачи, это про гендерное воспитание и развитие мальчиков и девочек, и про однополые браки также. У нас в передаче была замечательная американская антрополог Мэрия Линчетвин. Так что я думаю, что очень много можно будет узнать именно оттуда, потому что я не последняя инстанция. Таких, как я, и экспертов было много.
Это очень интересно. Мы обязательно переведем все эти тексты. Большинство из них я уже прочел, некоторые даже помню. Ну, Мокрот, большое вам спасибо. Если мы еще раз встретимся, и еще, это, по-моему, будет прекрасно. Через определенное время, давайте заранее условимся, мы еще раз запишем интервью с вами. За этот период мы постараемся запустить цикл, как назвать, я не знаю, Джорджиан Махарт, это было на Монте-Карло. Тут надо что-то придумать. Монтик из блоги Каумардио Сакартвело. Шучу.
Но у меня было, когда еще не было радиопрограммы, когда проект книги был, и рабочее название его было «Друзья о Грузии». Может, что-то с этим связанное?
Да, прекрасно, неплохо. «Друзья о Грузии». Мы об этом подумаем и решим. А сейчас, если уже мы сказали главное и можем закончить, давайте я еще раз вас попрошу, может, что-нибудь еще вы хотите добавить?
Я хочу сказать вам спасибо большое за внимание и за такие лестные оценки, которых я не заслуживаю.
Не заслуживаете.
Спасибо. Но я думаю, что полезно общаться нам и говорить про Грузию, и говорить о том, какие перспективы у страны, какие есть варианты развития, и еще даже знаете о чем? О том, что эта страна, вот когда-то было Эльдорадо в Америке, я думаю, что эта страна такая же сейчас в Европе. Об этом мало кто говорит, но те, которые сюда приезжают и умеют видеть, они часто об этом говорят, что тут масса нереализованных проектов, которые еще стоит реализовать. И я думаю, что у Грузии большое будущее.
Большое вам спасибо. Будем надеяться. Сейчас теперь шакари, Татьяна. Если по-грузински это знаешь, ты понимаешь, наверное, вы понимаете, наверное, что я подразумеваю, что это значит. Счастье шакарь, да, дай Бог, пусть так и будет. Всевышний услышит ваши слова и все так и... Да, ну, я, конечно, в глубине души надеюсь на это, что так и будет. Хотя реальность очень расстраивает и очень могут Зальян Сашинелья Реалоба Сашинелья. Во всех смыслах, по-моему. Маграм, ну, раз взял. Товарьяро, Галацнобиерот, Чвенсхелшия, Чвени Момавали. В наших руках, наше будущее. Да, Рагаца Галак, это там, то есть, висать Рашегвидзлия. А вот, Мемгониру, Аям, Цигнис, Дам, რადიო გადაცემების გაკეთება უკვე თავისთავად იქნება ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი. თუნდაც იმისთვის, რომ ჩვენ თვითონ უკეთ მიუხვდეთ ვინ ვართ და რა გვევალება და რა უნდა გავაკეთოთ. უნდა ამაზე თუ ვიფიქრეთ, თუ დავფიქრდით, если мы об этом будем думать, რაღაცა გამოგვივა. ისტარაც ძელეთ, თუ რაღაც საქმესაც ვეცდებით, ალბათ რაღაცა გამოგვივა ადრე თუ გვიან, მართლა საქართველო ნამდვილ ელდორადო გახდება, რომელიც აყვავდება. იმედია. დიდი მადლობა, огромное спасибо, Татьяна, вам очень-очень, я очень рад, что мы вместе будем делать хорошее дело.
Дарьмурадо, удам карги дария.
Мадлоба, Татьяна. Помогу всех в этом.